Teď Radio Svoboda. Лицом к лицу. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Сегодня у нас в гостях кинорежиссер Георгий Юнгвальд Хилькевич. Вопросы будут задавать Эдуарда Гедыш, московский корреспондент португальской газеты «Де Натисиос», и Олег Пташкин, журналист телекомпании НТВ. Ведет программу Владимир Бабурин. И, как всегда, чтобы не отвлекать людей от приемника, чтобы они не ходили смотреть в интернет. Коротко, биография. Георгий Мильч родился 22 октября 1934 года в Ташкенте. В 1956-м закончил Ташкентский архитектурный институт. В 1963-м Ташкентский театрально-художественный институт имени Островского. В 1966-м высшие курсы сценаристов и режиссеров и снял свой первый фильм, фантастическую комедию «Формулу радуги», которая, однако, в прокат выпущена не была. История довольно интересная, если хватит времени, мы об этом поговорим. Далее было почти 20 фильмов, чуть-чуть совсем не хватает до этой круглой цифры. Самые известные — это, конечно, «Д'Артаньян и три мушкетера», «Мушкетеры 20 лет спустя», «Тайна королева Анны» или «Мушкетеры 30 лет спустя», «Искусство жить в Одессе», еще один фильм по роману Александра Дюма, это «Узник замка Ив». В этом фильме Георгий Мильч даже снялся как актер, правда, в совсем небольшой роли, но все-таки больше, чем эпизод. И также написал сценарий к нескольким фильмам «Куда он денется», «Искусство жить в Одессе», «Узник замка Ив», «Мушкетера 20 лет спустя» и «30 лет спустя» тоже, и «Афера музыка любовь». Все правильно? Или что-то хотите добавить?
Чуть-чуть, есть пару фильмов. Еще была картина «Ах, водевиль, водевиль», тоже очень такая известная. «Сезон чудес».
Я просто фильмы не стал перечислять, достаточно много времени бы у нас.
Да, это точно.
Георгий Мильч, действительно ли будет четвертая часть «Мушкетеров», даже уже рабочее название, «Сокровище кардинала Мазарини», или это пока слишком фантастический проект?
Нет, это уже заканчивается подготовительный период. Название «Возвращение мушкетеров» или «Сокровище кардинала Мазарини».
Ну, по-современному это нужно было бы назвать «Мушкетёры 1», «Мушкетёры 2», «Мушкетёры 3», «Мушкетёры 4». И вот коллега с телеканала НТВ подтвердит, что это, если это будет полновесный сериал, то можно добиться и финансирования. Скажите, правда ли действительно порядка 4 миллионов долларов потребовалось на этот фильм, и вам было предложение, пусть каждый из мушкетеров, хорошо владеющий шпагой, по миллиону достанет вот и фильм? Или это шутка?
Это шутка. Во-первых, денег больше значительно, и все эти деньги явились, как бы, ну, просто свалились с неба, потому что тот, кто дал деньги, это такой Чамин, известный предприниматель, который владеет огромным холдингом, связанным с искусством, там запись музыки, издательства всякие и так далее, ну, вот магазины в Москве, которые реализуют все видео и всякое, это называется «Настроение», фирма «Настроение». Вот это он этим занимается, и он оказался одним из тех, кто, это меня сопровождает всю мою жизнь, иногда подходит такая бабушка, трясущаяся вся от хоры, и говорит: «Я выросла на ваших фильмах, что меня убивает совершенно». Вот он молодой человек, правда, но тоже вырос на этом фильме, и он как бы настолько любит эту картину, что вот с любого места можно ему сказать вот эпизод, а он дальше все наизусть за всех персонажей говорит. И это было то условие, которое было для меня необходимо. Были до этого несколько вариантов, которые не складывались. В осуществлении этого бренда, уже на такой ступени развития нашего общества российского, но требует любви все-таки, чувство забытое у нас. Потому что без любви ничего не сделаешь на войне, говорил Булгаков. Да? И вот в таком бренде, в такой сложной работе, где практически за... Это художественный фильм, это не сериал, это прокатная картина. За то время, которое отпускается на обычный фильм, надо снять два фильма. То есть это история мушкетеров тех и их детей, которые играют в этом сценарии полновесную роль. И тут нужна любовь, тут нужно, так сказать, чтобы все были заинтересованы, все любили, и не только ждали бы коммерческого успеха, как все до того предлагавшие деньги, хотели использовать бренд, заработать, так сказать, а само осуществление вот этого безумного проекта — это такой фильм-фантазия, фильм-мечта.
Вы знаете, в этой связи, чтобы этот вопрос не затерялся, Алексей Толстой, когда заканчивал свой роман «Петр I», он говорит: «Очень тяжело, очень боюсь, потому что мои герои стремительно стареют. Что я с ними старыми делать буду? А вот вы что со старыми мушкетерами делаете?» Ну, хотя дети есть, да, и в этом. Часть вы уже ответили.
В некотором смысле это тайна. Фильм начинается с того, не знаю, можно мне говорить или нет, я там всякие документы подписывал маркетинговые. Сейчас же у нас капитализм. Но опять, правда, с диким лицом, но все-таки капитализм. И я, значит, отвечу на этот вопрос так. Фильм начинается с того, как кончается вся монологология Дюма. Да? Они гибнут. А потом начинается фильм. Это, знаете, фильм из разряда такого, что каждый человек, каждое живое мыслящее существо обязательно иногда думает: «Господи, вот бы хоть на полчаса увидеть маму, там, скажем. Вот бы они вернулись, да? Вот этот фильм такой, вот бы они вернулись. Вот бы, и они вернулись». То есть в каком-то, как сказать, варианте я попытался удовлетворить хотя бы на экране желание всех.
Олег Пташкин, телекомпания НТВ, пожалуйста.
Я бы хотел бы уточнить, а по героям, которые будут сниматься в этом фильме, то есть будет и Боярский, и вся остальная тройка, как я понимаю, да?
Ну, вся компания.
А вот старая, как старая компания отреагировала на то, что вы им предложили сняться в этом фильме? И в целом, вот концепция самого фильма, это будет некий блокбастер в современных традициях, либо останется тем светлым, добрым фильмом, на которых тоже будут расти уже следующие поколения.
А вы думаете, в современных традициях нельзя снять душевный фильм? А тогда скажите мне, что такое современные традиции, а я потом отвечу на ваш вопрос.
Ну, много...
Когда плохая драматургия и сплошная компьютерная графика.
Ну, есть так.
Но это... Я могу одним словом сформулировать: сплошное Мочилово.
Да, но это все-таки не современное кино. Это даже не современное американское кино. Это современное покупаемое в России кино. Кино очень разнообразное, есть французское кино. Есть изумительное американское психологическое кино. И этих примеров полно. Это у нас так сложилось, что... Вот мы по какому-то, я поэтому сказал, что капитализм с диким лицом. Мы пошли по пути чистого заработка. Откинув принципы, совесть, там, любовь, все выбросили и, так сказать, начали качать бабки. Да. Но это к добру не приведет, никогда не приводило. Как это ни странно, во время самой страшной депрессии в Америке из депрессии народ был вытащен Голливудом, изумительными сказками голливудскими о прекрасной жизни. Каждый захотел жить прекрасно, и каждый в это каким-то образом вложил свои силы. Поэтому я говорю, ну, мы специфические люди, специфическая страна. Мы взяли из американского кино, я не знаю, наверное, по радио нельзя, но самое дерьмо, вы понимаете, удивительно. Просто я, ну, почему? Почему? Есть же «Однажды в Америке», есть «Кабаре», есть, ну, я не знаю, ну, этих же американских фильмов не пересчитать, там, «Герцогиня и грязный лис» вообще. Тысячи названий, одно другого краше. И у людей, у всех, у молодых вызывает какие-то сердечные такие приятные спазмы. Нет, у нас взяли вот эту сторону. Понимаете, чем противнее, тем лучше. Вот морда, видите. Я смотрел, не буду называть фильмы. Вот вчера был на просмотре нашего очередного шедевра. Когда у пятого героя изо рта вывалился сгусток крови, уже зал стал хихикать. Хотя это был просмотр для своих. Понимаете, чувство меры, ну, оно должно быть присуще любому художнику, даже если он своим искусством зарабатывает деньги. Он больше заработает. Ведь посмотрите, все же они, вот эти все подражательские фильмы, с треском провалились. Они, никто не заработал даже то, что затратил. То, что стало хоть «Остров», самый большой прокат имеет, что вот это и есть современное кино, понимаете? Я склоняюсь к тому, что у нас перепутались представления о том. И народ, вот это темное быдло, на которое решили все, так сказать, у этого быдла забирать бабки при помощи быдлячьего кино, оказался не быдлом, оказался высокохудожественно подготовленным, тонким и понимающим высокое, совсем не коммерческое искусство. Вот и все.
Наконец-то вот. Маркетологов обманули.
Да, 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 да. Вот это совершенно справедливо.
«Лицом к лицу» – еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Георгий Юдвальд Хилькевич, режиссер, у нас в гостях, ведет программу Владимир Бабурин. Вопросы задают Олег Пташкин, телекомпания НТВ, и Эдуардо Гедеш, московский корреспондент португальской газеты «Де Нотисиас».
Я прошу прощения, я не ответил, я коротко, я сказал длинную речь, но на конкретный вопрос не ответил. Во-первых, идея вот этого продолжения, она была... исходило от мушкетеров, а не наоборот. 5 лет тому назад, в основном Боярский Михаил, наш Дарданян, он хотел вот это продолжение. Понимаете? Но я сказал, что я, наверное, не смогу этого сделать, потому что я не вижу их мертвыми. Если я придумаю вариант, при котором и Дюма будет удовлетворен тем, что его действительно экранизировали честно, и в то же самое время, если удастся сделать их живыми, а по возможности вообще вечно живыми. И вот 5 лет понадобилось, пока я придумал этот ход. Поэтому они как бы уже и не надеялись, но в глубине души ждали. Потому что надо поставить жирную точку в этой истории. Да? Как человек начал и не завершил начатое, он чувствует некомфорт.
Эдуард, пожалуйста.
Да, наверное, мой вопрос – это немножко продолжение того аргумента, который трогали раньше. Но мы сейчас живем в эпохе глобализации. Я думаю, что и для кино это особенно так, потому что мы видим, как большие продукции появляются во всем мире в тот же день, иногда в тот же время. В тот же время, наверное, не везде, но... и, конечно, это очень мощные машины, которые могут производить такие... Как развивается с этой точки зрения российское кино? Потому что раньше было как-то, скажем, свой остров, где можно было развивать свое искусство. А сейчас вот видим, что продукция, которая делается во всем мире, нападает тоже сюда как-то вот... меняется ли направление?
Вопрос сложный, он как больше, как сказать, политический, киноведческий, чем, да, творческий. Но я попытаюсь ответить на этот вопрос. Мне кажется, что все-таки будут процветать, да, несмотря ни на что. Ведь давление вот такого коммерческого кино, исходящего из некоторые части американских студий, да, которые дошли в этом до очень высокого профессионального уровня. То есть начинаешь смотреть, ну, дрянь дрянью, но сделано так, что ты досматриваешь до конца. Да, высочайший профессионализм. К сожалению, вот французам более всех из всего существующего удалось все-таки найти свой национальный кинематограф и с политической точки зрения, но при помощи финансов государственных существует все-таки как, да, развитие национального кино. И остался профессионализм того французского кино, которое мы все любили, который смотрели мы, как ваше замечательное радио, как потихоньку где-то случайно видели, да, и жили при советской власти на вот этих французских фильмах. Американские все-таки были сложнее нам увидеть. И «Радио Свобода». Вот когда мы предложили сюда пойти, при патологической занятости, я сказал, это радио, которое не дало мне сойти с ума при советской власти. Вот это было «Радио Свобода» и «Голос Америки». «Голос Америки» было сложнее слышать, его губили сильнее. Тут можно было слушать программы, понимаете? То, что касается глобализации... Да, понимаете, если она приходит с точки зрения высочайшей техники, высочайшей компьютерной графики, да, которая захватывает и глобализует и французское кино, и поэтому, как бы вам сказать, если мы вернемся к нашему вопросу, что современное кино – это очень высокопрофессиональное кино, которое помимо дарования исполнителей и создателей использует колоссальные достижения науки и техники, которые дают возможность выразить то, ради чего режиссер и группа людей, там, в Америке продюсер, у нас продюсерское кино ничего не вышло, они все уже облажались. Россия не та страна. У нас не может быть продюсерского кино. Понимаете? Россия все-таки страна, которая тяготеет, как бы кто чего ни говорил, к монопольной власти. Понимаете? Вот царь был на протяжении таких лет. Его расстреляли, к сожалению. Если бы сейчас был царь с демократией, лучше было бы в России жить. Такой народ. Поэтому не может быть два царя в кино. Да? Должен быть один царь. Тот, который делает. Когда царь, как правило, кто стал у нас продюсерами? Да? Как правило, это не сложившиеся режиссеры. Режиссер по какой-то причине, который не стал снимать кино сам, но осталось желание владеть и командовать, он нашел другую форму обладания. Поэтому такой низкий уровень, когда режиссер куда-то задвигается или берет заведомо слабый, которого можно... Да? Мне просто откровенно сказал: Георгий Евгеньевич, мы вас не приглашаем, потому что вас же не пошлешь, вы сами пошлете. А нас это не устраивает. Нет, честно сказал, мой бывший ученик, кстати. Он сейчас известный продюсер, он говорит: ну как я вас позову? Что я с вами буду делать? И отсюда и все многие несчастья. Это первое и второе. Мой очень уважаемый мной режиссер и человек, которого я лично любил и хулиганил с ним вместе в молодости, Никита Михалков, назвал вот ряд фильмов, которые были ярко подражательны американскому кино и не имели никакого российского лица. Он назвал, что вот опять поднимает голову российское кино. Его же слушают. Вот и мы имеем сейчас российское кино. «Колдунью», которое действие с территории, так сказать, православной, и перенесли в Германию, где мистика-то другого рода, гофманская, а не гоголевская. Понимаете? Ну, наделали много бед, так сказать, накрутили, навертели и промахнулись со страшной силой. Вот. И кроме всего прочего, вот это вот какие-то молодые люди стали считать, что они точно знают, что хочет зритель. А зритель, как выяснилось, в жизни так подтвердил, к счастью, мои соображения, что зритель не хочет это у нас смотреть. Вы знаете, я запускаю с этой картины, я получаю электронную почту, не знаю, откуда ее узнают, в таком количестве, что я работать даже не могу, завел новую. Огромное количество писем, ну, совершенно от разных людей. И вы знаете, какой вопрос превалирует в этих письмах? Это меня потрясло. Неужели вы будете делать компьютерную графику? Представляете? Это пишут просто люди. Они не хотят компьютерной. Они хотят души, сердце, слезки поронять, похохотать все вместе, что очень свойственно, да, вот такая коллективная. У нас общины всегда в России были, и крестьянские, и такие, и сякие. И вот собраться вместе, вместе поржать, вместе попить, вместе подраться, вместе – это очень русская традиция. Поэтому кино для России очень, как вам сказать, близкое искусство. Когда в огромном зале очень много, вместе можно что-то чувствовать. Вот поводы для этих чувств, они от нас и просят. Чувств, чтобы было жалко, когда убивают. Вот в этом фильме, о котором я говорю, намолотили, я даже не знаю сколько. Не сундук мертвецов, а целый сухогруз мертвецов, и никого не жалко. Понимаете? Ну, это же неправильно. Должно быть жалко, слезы должны по каждому. Так Господь завещал. Любить надо каждого. Если убивают любимого, это же горе. А сейчас убивают прям сотнями. И никого не жалко. Совершенно не жалко. А тем больше, тем лучше. Полный кайф. Вот еще десяток. Кишки летят, там мозги. Еще так подробно теперь принято снять. И это не современное кино. Это дань моде. А что говорил Аристотель? Искусство погубит мода.
А, Георгий Ильич, скажите, пожалуйста, правда ли, что, вот, давайте назовем так, проект «Мушкетера» мог закончиться еще в 1978 году, потому что навлек большой гнев Михаил Боярский, который в перерывах между съемками в гостинице рассказывал политические анекдоты, причем не просто рассказывал, а еще и блестяще изображал здравого товарища. Или это легенда уже?
Ну, тут часть правды, часть легенды. Тут правда то, что ребята, ну, снимаются в таком фильме, захотели жить там в самой лучшей гостинице, и мы захотели с администрацией, я договорился, чтобы уже люди почувствовали себя людьми, чтобы было сложно при советской власти, и чтобы их поселили в лучшей гостинице во Львове. Ну, не учли одного, что лучшая гостиница – это гостиница обкомовская, где в каждом номере по микрофону было. Однажды меня вызвали в комитет госбезопасности и дают мне отпечатанные их разговоры. Ну как, подали ребята, да, кто что умеет делать. И он говорит, Миша, он гениально показывал Брежнева, потрясающе. Я говорю, ну они актеры, не обезьяны, они меня кривляют. Видите, вот у вас тут тоже и меня, и второго режиссера, там, беседе кого-то. Ну они же артисты. Говорит, а это мне говорят. И опять новый листочек бумаги, где Лев Константинович Дуров последними словами кроет Ленина. Причем это было время самого развитого социализма.
78-й год, 78-й.
Да, да, 78-й год, он говорил, этот рыжий козел, идиот, матом погубил столько, в общем, кошмар. Я говорю, ну, это, вы знаете, ну, выпили, ну, по зоопарке. В общем, ничего нам как бы не сделали, но Дуров звание не получил.
Но Лев Константинович совершенно не изменился. Я потом уже после эфира вам одну... Он недавно у нас был на такой же передаче. Я вам расскажу одну замечательную историю, которую он нам рассказал. Это программа «Лицом к лицу». Георгий Юнгвальд Хилькевич в нашей студии. Вопросы задают Эдуардо Гедеш, португальская газета «Де Нотисиус». Олег Пташкин, телекомпания НТВ, ведет программу Владимир Бабурин. После краткой сводки новостей середины часа «Радио Свобода» мы продолжим.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода.
В Москве 14 часов 30 минут. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
На востоке Афганистана, в городе Джалалабад, военнослужащие сил коалиции убили 8 мирных жителей, около 10 человек ранены. По утверждению местных властей, солдаты открыли огонь по толпе после того, как военный патруль врезал из заминированной машины, которой управлял смертник. В Алжире при взрыве погибли 4 сотрудника российской компании «Стройтрансгаз», гражданин России и 3 алжирца. По сообщению МИДа России, ранены 3 человека, россиянин и 2 украинца, они госпитализированы. Ответственности за взрыв никто на себя не взял, ведется расследование. В столице Ирака, Багдаде, убит редактор местной газеты. Шиит Махат Ад-Дхар был застрелен около своего дома в Суннитском районе города. Американские военные в ходе рейда в одной из багдадских мечетей задержали 3 человек, среди которых подозреваемый в терроризме, снабжавший боевиков, как утверждается, оружием и взрывчаткой. Во время операции была ранена местная жительница. В Абхазии проходят парламентские выборы. Голосование проводится на всей территории самопровозглашенной республики, кроме верхней части Кадорского ущелья, находящейся под контролем грузинских властей. В Тольятти сегодня прошла акция протеста против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги и низкого уровня жизни. В Красноярске число госпитализированных с острой кишечной инфекцией возросло до 150 человек. Из больниц уже начали выписываться те, кто обратился за помощью первыми. Массовое отравление произошло 1 марта во время губернаторского приема для студентов. В Эстонии сегодня всеобщие выборы. По данным последних опросов, большинство мест в парламенте получат две партии – центристская и реформистская.
«Лицом к лицу» – еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин, наш сегодняшний гость – режиссер Георгий Юнвальд-Хилькевич. Вопросы задают Эдуардо Гедеш, московский корреспондент португальской газеты «De Noticias», и Олег Пташкин, телекомпания НТВ. На такую тему мы вышли перед новостями, которую можно обозначить коротко двумя словами, или тремя, если считать «Союз художник» и «Власть». Вот, за время советской власти с 1966 по 1985 год вы сняли 10 фильмов. И такое ощущение, что вы сумели это сделать, потому что советской власти старались не замечать. Но она-то вас замечала.
Вообще это время... двулитие. Если бы рисовать герб времен социализма, я бы нарисовал как-то два профиля, один черный, один белый. Собственно, то, что сделал...
Эрнст Неизвестный на могиле Хрущева, да, на Новодевичьем кладбище.
Вот это символ времени. Значит, что делали со мной коммунисты? Коммунисты должны же были получать деньги за кино. А то идеологическое кино, которое существовало в те времена, там «Опасные гастроли», скажем, на него никто не ходил. И вот запустили меня с «Опасными гастролями». Причем так утром шло «Ленин в Польше».
Можно я вас сразу поправлю? У вас получилось, на «Опасные гастроли» никто не ходил. Это неправда. На
«Опасные гастроли».
Но у вас так прозвучало, поэтому я сразу и поправил.
Просто в кино никто не ходил. И они запустили «Опасные гастроли». Поэтому первый фильм шел утром рано, там, 7 часов утра, «Ленин в Польше» в кинотеатре. Потом весь день шли «Опасные гастроли», а вечером опять «Ленин в Польше». И весь прокат отдавался Ленину в Польше. Это такая была методология. Потом со мной. Я не борец, как вам сказать, но я и не оказалось, что я могу даже во времена социализмов и коммунизмов не стать проституткой. Я снимал то, что считал нужным, но если в революционном фильме меня даже назван не был Ленин, вообще, да, полный кошмар в «Опасной
гастроли». Да и роль партии там у вас как-то не
роль
особо показана.
Меня, да, они мне за это 10 лет поливали чем хотите и крутили фильм. Почему? Он был не опасен. Мои фильмы были опасны с точки зрения того, что я привносил, скажем, выше Радуги, у меня там стрит, брейк танцуют дети. И фильм это был знаменем молодежи в свое время, да? Но они об этом узнали, уже прокрутив год по телевизору, что это плохо и что это делают американцы. А потом закрыли, да? Такие странности были. Но когда я снимал прокатные фильмы, они точно знали, что каждый мой фильм приносит миллионы и миллионы прибыли. Но 82 миллиона за первый год проката «Опасной гастроли», если считать, что билет стоил где-то 50 копеек, ну, а доллар стоил 60... Значит, можно посчитать, какие деньги приходили, да, возвращались от бедного рабочего класса обратно в государство. И они запрещали называть мою фамилию. Даже после «Трех мушкетеров» меня не приняли в «Союз», сказали, ну, недостаточно, вы еще кино сняли. Да, потом, правда, уж деваться было некуда. И давали снимать. Вот давали снимать, но не упоминали меня в энциклопедии. За весь период социализма меня нет в фильмографиях. Нет фильмов таких, как «Три мушкетера», «Опасные гастроли», кого-то их не было. Но прекрасно пользовались плодами, получали деньги. И как бы мы сосуществовали рядом. Но, правда, давление все время существовало. Все время требовали что-то вырезать. Я вырезал, но я не снимал то, что они хотели. Вырезать из своих фильмов? Вырезал. Я вырезал изумительную песню Высоцкого из «Опасных гастролей». Мне категорически запретили написать песни, исполняет Владимир Высоцкий, но они хоть оставили, что он поет. В то время был издан приказ секретаря обкома Одессы Владимира Высоцкого в Одессу не пускать. И за то, что слушали его записи, выгоняли из институтов. Это когда я снял «Опасные гастроли». Поэтому они пролежали очень долго. Могу рассказать историю, если кому-то интересно.
Ну, знаете, про «Опасные гастроли» я бы хотел просто поговорить отдельно. Я не знаю, знаете ли вы, что на самом деле вам была оказана достаточно большая честь. Я просто это знаю точно. Ну, человека не буду называть, который мне это рассказал, потому что нет уже этого человека, что рецензии на ваши фильмы, в частности, на «Опасные гастроли», да и на «Трёх мушкетеров» тоже, заказывались и были готовы еще до того, как фильмы выпускались на экраны. Я знаю, знаете вы это или нет?
Мне это рассказали. Я был потрясен такой честью высокой. Поэтому однажды была статья Асаркана, такого известного критика, в литературной газете про «Три мушкетера». Разносная статья, которая разносила не фильм, а сценарий оперетты, которая в это время шла в Москве. Там практически ни одного эпизода не совпадало. Я очень удивился, а потом мне открыли секрет. Мне сказали, что это было заказано до фильма, а дали почитать либретто, который еще до сценария написал Ряшенцев и Розовский для оперетты. И поэтому, разнеся картину, попал пальцем в небо. А он, значит, ну, в общем, странные вещи со мной происходили.
Олег Пташкин, пожалуйста.
Я хотел спросить, а вот с нашей властью нынешней, да, вот как складываются отношения у творческого человека?
Вы знаете, вот после социализма они меня, как бы, эти взаимоотношения устраивают. Плевать на меня власти, и все, я живу, как хочу. Просто наплевать. И к нашему комитету по кинематографии, или как он сейчас даже называется, я не знаю, и Шведком, он ко мне лично относится с уважением, мало того.
Я могу вам сказать, как он называется, но вы через 3 секунды забудете.
Да, да, правда, скорее всего, не теряйте время. У него даже в доме, благодаря жене, висит картина, мною написанная. И он лично ко мне хорошо относится. Но, в принципе, они чем-то там занимаются, я вот не знаю. Вот все громкие вот эти фильмы последних лет, да, они не принимали участие даже в финансировании. Что-то они там делают, но они там, не знаю, может быть, они финансируют наших гениев, там, Киру Муратову и Сокурова. Что-то же им надо делать. Что-то финансируют, но что пока вот, я просто не знаю.
То есть вы до сих пор не поняли, да, роль государства?
В кино?
Ну и в целом.
Нет, в целом я вижу роль государства. Я вижу, что опять мы, например, в кинопроекте возвращаемся к социализму. Нам запретили тратить наличные деньги. Все по перечислению. Этот кретинизм я уже пережил. Сейчас. И причем все в растерянности. А я говорю, ребята, я знаю, как это обходится все. Я так прожил всю свою жизнь. Не волнуйтесь. Я вам сейчас расскажу. Зачем это делают? Кино нельзя снимать без наличных денег. Невозможно. Это дешевле. А у нас много не дают на кино, потому что даже 10 миллионов для настоящего блокбастера это исторического, надо 100 миллионов. А так как все выплачивает в этом плане чисто капитализм, вот все эти это проплаты частных или там получастных, или там Первого канала, я не знаю, он частный или не частный. Ну, в состоянии оплачивать вот такие структуры, там, скажем, которые имеют большие деньги, и для которых потеря этих денег не есть катастрофа.
Так, ведь так, Георгий Мильевич, то, что там скрытая реклама уже какая была, какие-то рекламы серых, черных схем, пускай Эдуард лучше задает вопрос, пока меня не уволили.
Боитесь.
Вот, вопрос, может быть, даже немножко связан, до этого уже хотел задавать, но сейчас фильм, который производится в настоящее время, окупается? Можно ли делать как-то бизнес-проект на фильм? Или обязательно это требует спонсор, который это делает за счет того, что он любит кино, он хочет как-то участвовать? Существуют настоящие бизнес-проекты в области кино в России?
Есть, уже, конечно, есть. Есть фильмы, которые на сегодняшний день принесли очень большие прибыли тем, кто вложил в это деньги. Поэтому бизнес заинтересовался. Но ничего не понимая в кино, очень многие из них подходят к фильму как к выпуску там тапочек, да, или чулок, или водки. То есть делают маркетинг, собирают какие-то точки зрения, перезваниваются. И у них создается такой искаженный образ того, что хочет зритель. Вот это порог, это продюсерское кино, у нас оно не получится. Зритель хочет искренности российской и душевности. И сделанности кино, хочет, конечно, и трюков, хочет и всего, но, во-первых, без драматургии русский человек без литературы ничего не понимает, когда смотрит на экран. Если он не понимает, то следующие же деньги не приносит. Первые за счет рекламы, шумихи и всего набиваются в кинотеатры, проходит один сеанс, и великое российское сарафанное радио делает антирекламу, и все проваливается. В лучшем случае, вот за счет первого показа по всем, как бы, точкам, окупается. Потом у нас прокат очень дорогой. Нигде в мире 50% не забирают прокатчики. У нас забирают 50%. Так что уже остается половина. Для того, чтобы заработать денег, на самом деле, надо, если ты вложил там, ну вот, называл он 4 миллиона, на 12 миллионов минимум получить, чтобы заработать 2. Понимаете, в чем дело? Как получается? И поэтому на это идут люди наиболее рискованные, которые все-таки хотят заниматься кино. Им это интересно. На сегодняшний день все-таки в этом бизнесе превалируют люди, которые, для которых кино – это нечто большее, чем заработки, возврат и бизнес. Это существует. Опять-таки русская специфика. Но постепенно, конечно, уже есть некоторое количество, опять скажут про рекламу, там, я боюсь что-нибудь назвать, но, по крайней мере, там вот дневной и ночной дозор, они заработали очень большие деньги. Но, опять-таки, это за счет таланта Бекмамбетова. Это очень талантливый человек. И он своим дарованием восполнил все промахи литературного сценария. Вот за счет душевности, за счет того, что открыл он актеров. И они играли так, что само по себе интересно смотреть, как они переживают. И в этом случае общая детективная, так сказать, сюжетная сторона, она чуть-чуть сдвигается назад, и фильм приносит успех. Самый душевный человеческий фильм – это фильм Бондарчука. Результат все знают, да? Это было общеизвестно везде. Он лидер проката. Но там есть и вот то, что сейчас считается модным, и компьютерная графика, и всякие там сладкие штучки, на которые зритель, взрывы там, кошмары и так далее. Ну, уже есть. Уже есть то, что приносит прибыль. Вот говорят, новый фильм последний, младшего Кончаловского, да, тоже, кажется, вот принесет эти деньги. А вот мы все остальные сидим, никогда не было такого единения в кино. Мы желаем своим коллегам, чтобы они сделали успешное кино, много заработали, чтобы люди пришли и начали давать деньги на производство. Чтобы это стало таким же бизнесом, как это было при коммунистах. На втором месте по прибыли кино стояло после водки в России. Это я не придумываю, вот подтвердит ведущий программы.
Это правда.
Вот. И мы мечтаем, потому что снималось по 350-400 фильмов в год. Прекрасно понимали советская власть, что это приносит большие деньги. На это давались деньги. Вот если это произойдет, есть люди, которые могут давать большие деньги, понимая, что они их вернут и заработают. Вот тогда и начнется оживление российского кино. И тогда перестанут подмахивать зрителю. А будут приглашать талантливых людей, которые будут создавать талантливые произведения. А талантливые произведения всегда привлекают зрителей. Ну, закон, по-моему, уж такой общеизвестный.
При советской власти было проще, потому что кроме водки и кино мало чего было, за что можно было с населения содрать какие-то деньги. Я хочу вернуться к опасным гастролям, но перед этим напомню все-таки, что эта программа «Лицом к лицу».
И у нас Георгий Юнмин Хилькевич, режиссер как раз фильма «Опасные гастроли» и еще почти двух десятков фильмов. Ведет программу Владимир Бабурин. Вопросы задают Эдуарда Гедеш, московский корреспондент португальской газеты «Де Нотисиас», и Олег Пташкин, телекомпания НТВ. Так вот, «Опасные гастроли». Если вдруг кто этого фильма не видел, то из нашей передачи, наверное, понял, что в нем снимался Владимир Высоцкий, причем не просто снимался, а играл главную роль. За два года до этого был запрещен фильм Геннадия Полоки «Интервенция», где тоже главную роль играл Владимир Высоцкий. И многие обращали внимание, что очень схож грим, очень схожи роли и там, и там. Герой Высоцкого – это герой-подпольщик, у Геннадия Полоки – это Евгений Бродский, у вас это Николай Коваленко, у Полоки – это такой бон-виван Мишель Воронов, у вас звезда варьете Жорж Бенгальский. Это случайные совпадения, вот такие похожие линии. Еще и там Ефим Капелян, правда, у Полоки он начальник полиции, а у... Нет, наоборот, у вас он начальник полиции, а у Полоки такой бандит, у которого начальник полиции на заработке. Вот это случайное совпадение таких линий в двух этих фильмах. Но почему Полоку запретили, понятно, год, наверное, неудачный, 67-й юбилей октября, а здесь, наверное, было уже...
Формализм, да, который коммунисты, да, просто не выносили. Поиски формы, это уже наказуемо было.
Вот это случайные такие параллели в двух этих фильмах? Или вы как-то с Полокой самостоятельно к этому пришли? Хотя действительно странно, что один актер и две такие похожие роли, и даже очень похожий грим.
Вы знаете, конечно, влияние этого фильма на меня было оказано этим фильмом очень большое. Я и Полоке об этом рассказывал. Вот сейчас вот говорю, мало кто из режиссеров подобным признается. Но Полоке, по-моему, единственным даже в мировом кинематографе удалось очень театральную по форме вещь сделать кинематографической. Кино не терпит условности. Он нашел какой-то такой путь, и эту условность кинематограф выдержал. И вот эта интервенция – это настоящее кино. Я был плечом к плечу с Володей, и весь кошмар, происходящий с интервенцией, он происходил как бы при мне и со мной, потому что я сопереживал, понимая, что меня ждет то же самое, потому что сценарий был написан до того, как я увидел картину. Сценарий был написан по реальным воспоминаниям Калантай, который с Литвином возил, готовил революцию, но они возили оружие. Когда я делал «Опасные гастроли», в тот момент что-то в государстве чуть-чуть перевернулось.
Юбилей прошел.
Прошел юбилей, да. И тогдашний властитель кино, у нас было их несколько, был Баскаков такой человек, который сказал, нам в кино нужно наши советские джинсы создать, наконец. И Высоцкий, предложенный мной, как раз оказался вот то, что они бы хотели. Сделать революционный фильм привлекательный. Но когда уже был закончен сценарий, меня вызвали уже в ЦК КПСС. Я очень интересная была беседа. Я два дня меня готовили, держали в гостинице России. Наконец я встретился. Как его, ну, неважно, он потом стал министром культуры, его, наверное, понизили после разговора со мной.
Но он... Петр Нилович Демичев?
Демичев. Я ни разу не открыл рта, он ходил вокруг меня и говорил, это происки, коммунисты не готовили вооруженного восстания, этим занимались эсеры, коммунисты готовили идеологическую революцию, мы нигде не насаждаем революции, и, в общем, никакого оружия. Я говорю, как? У меня все эпизоды. Приходят бобруйские, они прячут винтовки, берут бутафорку. Никакого оружия, он сказал. Эсеры. И меня выгнали из кабинета. Все. Я попал перед самым запуском. Он говорит, а да, он мне сказал, скажите спасибо, что вас вообще запустили с этим фильмом, и что этого хрипуна мы вам разрешаем снимать. Я подумал, и действительно, и правда, хрен с ним с оружием. Значит, но попал я в тяжелую ситуацию, потому что все... обыски, которые там происходят, вот кто видел картину, они строятся на том, что они ищут оружие. Потому что Калантай, я говорю, еще сказал Демичу, но Калантай, воспоминания, пишет, а это, говорит, дура все поперепутала. Да, вот так вот, прям на китайском проезде мне это сообщили официально. Я вообще был растерян. Я думал, Квантай, да, Литвинов. Нет, все это. И я стал, да, а что возят? Кускай сказал, листовки. Ну, во-первых, листовки не стреляют. Острота, и вся острота сразу спала, упала. И мне пришлось убить бедного Володю Высоцкого тогда, чтобы как-то, как говорило у нас правительство при Брежневой, обострить ситуацию, я был вынужден сделать весь этот эпизод, когда они одновременно сталкиваются. Я не люблю никого убивать, у меня вообще нет отрицательных героев по фильму. И вот, значит, пришлось, значит, Бобруйскому Думбадзе застрелить Бенгальского.
И здесь тоже финал получился, как в интервенции, где тоже герой Высоцкого гибнет в конце,
да,
фильма.
Да, и я, и когда я это сделал, я понял, почему это сделал Полоко. Понимаете? Я понимал, что идет явная аналогия. Ну, и мне было... Я был счастлив, что аналогия с таким фильмом будет. Я думаю, его на полку положил, а вот вам...
Да, но Полоко это не спасло. И, знаете, чудо, что фильм удалось восстановить из каких-то оставшихся фрагментов, я имею в виду.
Не, ну это было чисто морально, знаете, как бы Высоцкий опять в такой же роли и вышел на экраны, и сумасшедший прокат. Ну, мы все были с фигой в кармане, да, делать было нечего. Да это была моя фига, увесистая такая, да. Ну, это, конечно, была фига в кармане. Потому что они, я... Вы знаете, когда уже вышел фильм... Я был вызван тоже опять на ковер, и мне выговаривали самым грубым образом то, что же это у вас получается. Но они уже поздно сообразили. Уже в Москве в 72 кинотеатрах одновременно шли опасные гастроли. Получается, говорит, так, что они убили одного небольшевика, протаскивая свои идеи, а потом пришли к ней... его жене, не ставшей женой, и говорят, а теперь вы будете, что это такое? Что вы себе позволяете? После этого заказана была статья великому революционному кинорежиссеру господину Дзыгану, который на 25 страницах, просто это уже были не те годы, так бы меня посадили. Там Высоцкий играет на гитаре, танцует кан-кан, фотография. Было написано, вот так режиссер Ингвальд Хилькевич представляет себе Октябрьскую революцию и так далее. Это был пасквиль. Журналы разодрали, расхватали, и достать было нельзя, потому что я оттуда вырезали.
Да, фотографии Высоцкого.
Фотографии
тогда, что...
Высоцкого. Это было, в общем, такое событие было колоссальное. Но вот после этого я стал неупоминаем нигде. А все началось с разгрома господина нынче живого, здравствуйте, дай бог ему здоровья, Капралова, который написал в «Правде» гигантскую статью «Опасное скольжение», где не упоминалась ни моя фамилия, ни Высоцкого. Этот бездарный режиссер или этот уже не молодой герой, ну, нельзя уже было тогда.
Вот, Олег, вы молодой, вы не знаете, что такое в 69-м году фотография Высоцкого, но зато вы вопрос можете задать.
С большой радостью. А вот после всего этого, мне просто интересно небольшое продолжение, вот как реагировали вы и этот уже не молодой герой на все вот, как бы, да, вот гонения, давление, прочие нюансы, и вот как сам Высоцкий вот реагировал, что он вам говорил, и были ли какие-нибудь совместные дальше идеи по следующим картинам?
Гармиш, только очень коротко, пожалуйста, время заканчивается.
Я совсем коротко скажу. И тогда на радио «Свободу правду» говорили, я скажу, пили водку много, и это был наш ответ. И все поколение алкоголиков, включая меня, все поколение творческое этого периода, все до одного алкоголики. Потому что жить с завинченной крышкой невозможно было. Нажирался, пьяный был, море по колено. Все.
Это был последний вопрос. Вот какую интересную тему мы не обсудили. Гармиш, приходите еще раз. Специально об этом поговорим. И теперь по традиции этой программы журналисты получают буквально по несколько секунд, чтобы сказать, что было самым главным в этой... почти часовом разговоре с режиссером Георгием Юнгвальд Хилькевичем. Эдуардо, пожалуйста.
То, что у меня
осталось, в основном это большое желание посмотреть вот продолжение «Трех мушкетеров». И желаю, чтобы это получилось очень большая удача.
Спасибо.
Олег Птушкин, пожалуйста.
Хотелось бы, чтобы в наше время творческие люди не топили себя в алкоголе, и хотелось бы действительно, что может наконец-то и государство, и частные лица наконец-то поняли всю роль кинематографа. Вот, а вам спасибо большое.
Спасибо.
И я закончу, по-моему, самое главное, это буквально три слова, которые сказал Георгий Мельич, что народ не оказался быдлом. Я надеюсь, что он не излишне оптимистичен, и оптимизм этот действительно на чем-то обоснован. Георгий Мельич прожил большую жизнь, я думаю, знает, что говорит. Это была программа «Лицом к лицу». Георгий Юнтвольд Хилькевич, режиссер, отвечал на вопросы Эдуарда Гедеша, московского корреспондента португальской газеты «Дэн Атисиас», и Олега Пташкина, журналиста телекомпании НТВ, координатор программы Карен Агамиров, продюсер Елена Колупаева, вел программу Владимир Бабурин.
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день». Час откроет исторический календарь. Затем в обозрении «Прессинг плюс» мы обсудим итоги чемпионата мира по лыжным видам спорта. Во второй половине часа программа «Город Большого Яблока». Легко ли поймать нелегального мигранта в США? Ну а в конце часа журнал «Город женщин». В гостях у передачи читаем журналы. Все это на волнах «Радио Свобода» сразу после выпуска новостей.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Через 20 лет ее не будет. Через 20 лет будет Третья мировая война.
Ну, если взять вот окружающую среду, то хотелось бы, чтобы подтянулась экология, чтобы на нее тоже взгляды какие-то обратили.
Но я все-таки считаю, что Россия окончательно сблизится с Европой, как-то менталитет притрется к европейскому и станет вполне благополучной страной.
Хотелось бы надеяться, что наша страна выбьется в лидера. Ну и хотелось бы наконец-то закрыть тему с Чечней с нашей.
Ну, в идеале, конечно, страна, в которой вся таблица Менделеева в земле, кроме самой таблицы, ничто продать не может. Конечно, нужно навести порядок прежде всего в хозяйстве.
Ну, насчет уровня жизни, я думаю, останется все по-прежнему.
Если правительство повернется не задницей, а душой к народу, то, может быть, что-то и будет получше. Но я в это не верю.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745 и 15215.